Первые лица.
Добрый день, дорогие друзья. В эфире радио «Комсомольская правда. Крым». Программа «Первые лица». И наш сегодняшний гость, исполняющий обязанности ректора Крымского федерального университета имени Вернадского, Андрей Павлович Фалалеев. Добрый день.
Добрый день.
В преддверии Дня студентов, в преддверии Татьяниного дня мы не могли не встретиться с вами. Вопрос первый, наверное, и традиционный в какой-то мере. Я думаю, что вам эти вопросы поднадоели, но тем, наверное, легче будет на него отвечать. 100 лет университету. Университет-преемник славных традиций Симферопольского госуниверситета, Таврического национального университета.
В общем, Таврического университета.
Таврического университета первого, да. С чем входит КФУ в свой второй век?
Ну, традиционно говорить, что с опытом накопленным, да, всем добрый день еще раз. Крымский федеральный университет действительно самое крупное образовательное учреждение в Крыму, образовательное, научно-образовательное учреждение в Крыму, потому что университеты традиционно или с сегодняшнего дня, они не могут существовать без науки. Более того, для этого был организован Крымский федеральный, он объединил в себе сразу 7 образовательных, 7 научных и 7 колледжей. Вот такая вот уникальная 3 по 7. Да. Структура, и тем самым это был новый формат университета, федеральный сам по себе, стал 10-м федеральным университетом в России, и идеология федеральных университетов была, это мощные центры в регионах, ни одного федерального университета нет в столице, в Москве или в Питере, все они в регионах расположены, все они такого большого размера, 34 тысячи студентов, это Крымский федеральный университет.
Но это население неплохого города.
Да, это для Крыма и как для любого региона это очень большой. На самом деле такие мощные университеты, их было всего несколько в стране, а сейчас сформировались вот такие мощные научно-образовательные центры. Идеология была, что именно они должны стать центром развития региона. По сути, мы себя иногда называем Министерством человеческого капитала Крыма.
Вот в общем-то, вполне заслуженно.
Да, действительно, наша задача такая – развивать человеческий капитал, который должен развивать экономику региона, особенно сейчас, когда мы говорим о переходе к экономике знаний. То есть экономика обычная, промышленная, когда важны станки и оборудование, она уже ушла в прошлое. Да? Если мы говорили, что ну, когда-то там еще Сталин, да, сказал, что важны не лошади и машины, а важны люди. Так в тот момент имелось в виду, что нужны люди, которые будут уметь управлять этими машинами.
То есть машины. Он же сказал, новые... что кадры решают все.
Да, кадры решают. Как раз об этом. Он просто фраза была больше и имелось в виду, что кадры, которые умеют работать на этих станках. Вот сейчас идеология, что в экономике знаний таланты решают все, и все решают идеи. То есть не столько станки, оборудование, это сейчас фактически ничего не стоит, его можно закупить, в том числе там роботы будут появляться. Но самое главное сейчас – идеи, головы. Вот умение запускать головы и мышление – это университеты. Другого инструмента пока человечество не создало.
Вашими структурными подразделениями, вот как мы, собственно, и сказали, являются не только и не столько научные центры, как и проектные институты, как лаборатории научные, чисто научные, академические.
Клиника.
Клиника.
Еще,
ну, да, клиника. Но я как доктор, да, я не могу ее обойти. Как это все увязано с текущим моментом? Это ведь колоссальная ответственность, это колоссальный труд, это колоссальная работа. Это, ну, в общем-то, вашу должность можно сравнить с должностью
мэра.
Нет, или управляющего корпорацией, или мэра какого-то города.
Все дело, ну, еще у нас, если с учетом общежития, то, наверное, конечно, мэра.
Проблема потому в том, что хозяйство проблема очень ЖКХ много, никуда не уходит.
Да, их очень много в связи с тем, что досталось имущество, вот, построенное давно, 100 лет нам многие, к сожалению, часть зданий действительно примерно такого возраста, и это сложно. Ну, вот у нас есть культурное наследие, кто относится к культурному наследию, даже реставрировать их, восстанавливать, ремонт проводить очень сложно.
Это там, где факультет романо-германской филологии был на улице Ленина.
Да, к сожалению, там вот сейчас они требуют ремонта внешне, к сожалению, потому что даже сама процедура в целом в государстве, осуществление ремонта в таких зданиях, с одной стороны, чтобы сохранить наследие, да, с другой стороны, процедура очень длинная и сложная, и дорогая. Поэтому все это для университета является, безусловно, неким отягощением. Хотя мы понимаем свой масштаб, Вы знаете, проблему с общежитиями, наверное, слышали. Мы ее сами ощущаем, потому что условия или среда, в которой живут студенты, это главное, потому что в этой среде формируется их сознание. Они должны мыслить о будущем, а мы их загоняем вот в некую среду, в которой они должны...
Они не должны отвлекаться на быт в самом прямом смысле этого слова.
Ну, обычно, правда, студенты никогда не отвлекаются на быт, каких бы условиях ни
оставались.
Мозг посвящен в этот момент другому, и образовательный процесс, и... Вот, может быть, возраст, молодость, отсутствие семьи в этот момент, он не требователен, в том числе к внешней среде, слава богу. Но сам по себе для нас это проблема. Мы сейчас активно вкладываемся в ремонт общежитий, и это в этом году мы запустили ряд общежитий гордостью. В этом году, допустим, достижение, что наконец мы в некоторых общежитиях, там двойки, тройки в медакадемии, сделали наконец ванные туалеты, уже, ну или душевые туалеты, уже на каждом этаже, а не только на одном, на все общежитие.
Мы это в девятиэтажных корпусах? Или второе-третье общежитие на территории института, академии?
Да. На территории академии, да.
Что касается, по старинке, извините, называю институтом.
Что касается девятиэтажка, пятерка, мы ее в этом, ну, в 2019-м начнем капитальный ремонт, и это уже тоже масштабное событие. Сам по себе стоимость ремонта такого общежития, она у нас там за 200 миллионов выходит.
Это что-то космическое.
Порой бывает построить новое проще. И действительно, есть некоторые здания и сооружения, вот общежитие, которое мы начали ремонтировать. И зайдя туда, это на Беспалово, мы понимаем, что по объему работ порой такие здания, может быть, проще снести и построить новые. Так Москва и делает, проект реновации, да, потому что восстанавливать капитальный ремонт затрат не меньше, а длительность эксплуатации в итоге окажется небольшой.
А пойти по этому пути не проще?
Ну, по этому пути мы сейчас планируем, может быть, какие-то такие проекты, но ряд зданий и сооружений действительно вышел из строя, близки к аварийным, их проще сносить, чем восстанавливать. Но на самом деле, сами понимаете, огромные средства – это только последовательный шаг за шагом. И фактически мы вместо создания нового, да, сейчас упираемся в то, что нам нужно проводить реновацию. Но благо вот мы попали в ФЦП, в объемы работ. И в 2019 у нас тоже начнется строительство, уже не проектирование, уже строительство большого количества объектов.
И корпусов, и общежитий. Новых,
да, появится избыточная инфраструктура, которая позволит туда переехать из корпусов или общежитий устаревших, да, и с ними уже проводить какие-то работы. То есть появится некий запас и резерв, который можно использовать.
По сути, можно сравнить с игрой в пятнашки. Для того, чтобы куда-то переместить, нужно свободное место. Понятно. Честно сказать, я другого не ожидал. Я знаю, что ВУЗ славен своими традициями, ВУЗ гордится своими выпускниками. И, в общем-то, ничего другого ожидать не приходилось. Особенно то, что век научной деятельности, пусть с небольшими перерывами в военные годы, но университет это пережил, университет выжил, университет все перенес, и университет сейчас окреп и расцвел как никогда ранее.
Я бы не применял еще слово «расцвел», у нас есть перспективы развития, определенные точки развития и направления развития, вот это важно. Другой вопрос, что еще за 4 года, которые Крым находится в Российской Федерации, как создан Крымский федеральный университет, многие вещи идут достаточно медленно или очень медленно. Это связано с рядом процедур и регламентов, которые в Российской Федерации утверждены, например, такая вещь, как закупки, проектирование. Это очень длительные процедуры. Утверждение приказов, например, в 2018-м мы полгода, на мой взгляд, потеряли, потому что просто шли согласования документов, не от нас зависящие. То есть мы свое сделали, мы просто торопили, писали. Ну, я бы сказал, здесь просто ожидали, вот действительно теряли, хотя можно было уже начинать стройку. Вот, и поэтому, в том числе, вы знаете, там ФЦП развития Крыма и Севастополя, оно было увеличено, прибавлены года, потому что действительно не такая ситуация не только у нас, а в целом регламент реализации данной программы очень инертный. Это не зависит вот от исполнителей на местах. Реально мы свое выполнили все. Ну, там переформатировалось правительство Российской Федерации. Наше министерство до этого было образование и науки, теперь науки и высшего образования. Вот оно организовано теперь вместе с научной. С одной стороны усилилось, укрупнилось, а с другой стороны на этот период замерло, потому что преобразование, передача полномочий на полгода вывалилось. Действительно, это произошла такая проблема.
Так, я предлагаю сейчас прерваться на пару минут, тем более у нас как раз подошло время рекламы, и после этого мы продолжим нашу беседу. В эфире программа «Первые лица», и наш сегодняшний гость, исполняющий обязанности ректора Крымского федерального университета имени Вернадского Андрей Павлович Фалалеев.
Первые лица.
В эфире программа «Первые лица» и наш сегодняшний гость, исполняющий обязанности ректора Крымского федерального университета имени Вернадского Андрей Павлович Фалалеев. В студии Андрей Бороздин. Андрей Павлович, вы наверняка, как любой руководитель, имеете всю полноту статистики по вузу. И в данном случае, хотя, собственно, еще и Ильф и Петров писали, что статистика знает все. Скажите, пожалуйста, какие самые топовые специальности в вузе? Я понимаю, это очень тяжело отследить, когда и переводчики, и журналисты, и политологи, и доктора, и ветеринары, и все у вас. Но тем не менее.
Ну, смотрите, на самом деле вопрос не такой сложный, и безусловно, абитуриенты голосуют ногами. По сути, сейчас модель поступления в университеты предполагает, что они могут поступать куда угодно, и то, что они выбирают Крымский федеральный университет и какие-то специальности, это, ну, говорит о том, что об уровне, о том, что они уважают, о том, что традиции. Что касается специальностей, и они можно не по количеству даже заявлений, которые поданы, да, а по баллу по экзамену, который они получили, и в следующем году уже будет балл ЕГЭ.
Да.
Которые точно так же будут крымчане, если до этого у них были льготы, то вот со следующего года мы пока
с этих
льгот, пока этих льгот нет, если вдруг будут какие-то изменения, тогда мы, соответственно, проинформируем. Поэтому пока всем необходимо готовиться к ЕГЭ. Безусловно, высокий конкурс при поступлении на юридическое направление.
Традиционно.
Традиционно, да, потому что люди себя, видимо, ассоциируют вот в этой работе с белыми воротничками, с людьми, которые принимают решения, такие decision-makers, и вершат судьбы других. Наверное, это более того, они могут защитить себя и близких от там произвола, еще чего-то. То есть найдут лазейку в любом законе, и это, безусловно, дает им какие-то полномочия. И, наверное, поэтому привлекает. Дальше очень высокий балл всегда традиционно – это медицинские направления. А здесь немножко, наверное, по-другому. Все-таки эти дети, которые идут на эти специальности, они мотивированы, целенаправлены. То есть они зачастую идут именно на это направление, если многие другие направления, да, дети выбирают, куда бы поступить, где бы балл, ну, то есть они для страховки еще на какие-то направления подают.
Где бы попроще.
Ну, на всякий случай, если вдруг не пройдут на бюджет на то, что хочется и как бы в душе, они на всякий случай подают документы еще. Вот медицинское направление обычно это даже не делают. Они говорят, вот, либо медицинское, либо я приду на следующий год.
Да.
Это очень похвально, это мотивация, на мой взгляд, это важно, потому что порой вот эта целенаправленность, она даже важнее, чем те знания, которые он приобрел в школе. И очень часто бывает, когда знаний, ну, в силу каких-то обстоятельств, не та школа, сельский район, еще что-то, не позволило ему получить глубокую подготовку именно на школьном уровне, но мотивация его работать именно в сфере, допустим, медицины такая высокая, что он может, поступив даже там на коммерческую форму изначально, тем не менее потом включиться в процесс и достигнуть высоких результатов. Это может быть везде, но медицина особенно отличается, все-таки они настолько мотивированы, хотят лечить и вот творить добро. Ну, тут красивым примером является в Крыму, безусловно, это Крымский святой.
Лука Войно-Ясенецкий.
Лука Войно-Ясенецкий, имени которого носит название наша клиника. И сам по себе его пример, профессор, человек, получивший, да, сталинскую премию, несмотря на то, что избрал путь такой противоречий. Да, и все время...
Автор знаменательного труда «Очерки о гнойной хирургии».
Да. На самом деле мы гордимся. У нас есть храм, прямо расположен на территории медакадемии, и очень тесно вплетена сам по себе традиция обращения к святому для именно студентов, обучающихся на медицинских направлениях. Это замечательно. Они даже освещают, есть традиция освещать халаты в начале обучения.
Честно говоря, ну просто я начинал учиться при Советском Союзе, у нас такой традиции не было. Сейчас появилось.
Тем не менее, это один из примеров, на который следует равняться, и поэтому университет там будет и дальше целенаправленно, я считаю, это делать.
А зарождение, в общем-то, новых традиций, их поддержание – это очень, скажем так, позитивный шаг.
Ну, тем более, он сам крымчанин, я считаю, что здесь это... вот обращаться к этому образу просто наш долг, обязанность.
Согласен. Святая
для того, чтобы вырастить правильный человеческий капитал, правильных людей, которых мы хотели, врачей, которые мы хотели бы, чтобы нас лечили. Итак, соответственно, вот это направление тоже имеет всегда очень высокую популярность, это большой объем, и медицинское направление, считаю, что для университета в целом, для КФУ является крайне важным, что медицинская академия вошла в состав, и она изменяет профиль университета в целом, безусловно. Она позиционирует университет одним из ведущих теперь в стране, вот именно в таком формате специальности. Тем более, что мы понимаем, что век цифровизации, он как бы наступает сейчас, но век технологий, он индустриализации, он уже прошел, дошел до пика своего, и следующим однозначно будет это век генетики, век науки, наук о жизни и познания человека. И вот в этом ключе даже такие вещи, как материаловедение, вот слушая, допустим, там лекции нобелевских лауреатов Константин Новоселов, вот несмотря на то, что там он изобрел графен, но, казалось бы, мог бы очень долго сидеть в этом направлении, как открыватель графена, получил Нобелевскую премию, создал институт графена, тем не менее он идет дальше в направлении умные материалы и в генетику, то есть те материалы, которые могут быть биологическими. И очень многие идут, я спрашиваю вот ученых с большими индексами Хирша, материаловедов, говорю, чего вам не хватает в жизни, вот вы бы что поменяли? Говорит, я недостаточно учил биологию в детстве, то есть ушел по стандартному пути, условно, физика. Поэтому, говорит, мне не хватило, сейчас не хватает биологии, все идут в область науки о жизни. Это следующее большое направление, в котором будет прогресс человечества. Мы его ожидаем, университет выбрал его как одно из центральных направлений. Здесь же, в этом же направлении, здесь и сельское хозяйство, и животноводство, и все это науки о жизни. И поэтому, считаю, для Крыма это крайне важно, потому что, по сути, если размышлять об экономике Крыма, какой она будет, мы можем четко выделить две области, которые, несмотря на санкции, все равно будут доминирующими. Это медицина, санитарно-курортное лечение и сельское хозяйство.
Ну, поспорить с этим, может быть, кто-то бы и решился, я не буду. Скажите, пожалуйста, раз мы коснулись, мы закончили с топовыми специальностями?
Ну, просто видите, я так плавно перевожу, что несмотря на то, что медицина
и юриспруденция
являются лидерами по количеству баллов, тем не менее, есть направления, которые, может быть, пока не такими доминирующими, допустим, сельское хозяйство, да, но мы понимаем, что они сейчас должны поменяться. И мы к этому идем, и мы будем одними из первых, кто меняет. И студенты совершенно другие. То есть, если говорим об агрономии, да, то это киберагрономия.
Я практически, если не каждую неделю, то раз в месяц я обязательно вижу в средствах массовой информации яркие заголовки. Ученые КФУ предлагают, ученые КФУ решили вопрос, ученые КФУ внедряют. Ну, я хочу сказать честно, от некоторых предложений, от некоторых решений просто-напросто дух захватывает. Решение, допустим, вопроса пресной воды, актуального для Крыма, с начала времен, будем так говорить. После 2014 года вопрос стал еще намного острее. Какие из вот таких решений, которые вот сейчас, вот буквально на наших глазах, они, скажем так, родились, самые быстро внедряемые, самые быстро реализуемые?
Ну, вопрос сложный. Обычно наука достаточно инертный инструмент, поэтому начинает переход от фундаментальной, потом прикладную, потом
практическому применению.
Потом практическому применению, да.
От живого созерцания к абстрактному мышлению.
Это непростая история, вплоть до того, что мы должны сперва изменить мозги, для того, чтобы сказали ментальность, для того, чтобы они начали применять в реальной деятельности. Это не быстрый процесс, вы понимаете, и всегда, к сожалению, вот Россия, она от перехода от реальной фундаментальной науки, переход к применению, на самом деле всегда хромает. И есть даже такая популярная книга, сейчас известная, «Can Russia Compete?» – «Может ли Россия конкурировать?» И там приводятся примеры известных изобретений, которые сделаны в России. Их много достаточно. Вплоть до первого открытия в полупроводниках, лазеры, радиосвязь, спутники. Ну, то есть везде, например, спутники. Да, мы первыми запустили спутник. Тем не менее, на рынке, на мировом сейчас телекомпании или радиокомпании, или телекоммуникационных компаний, которые были бы в топе, российских нет. То есть везде мы были первыми, кто дал изобретение миру. Очень много направлений. А то же самое радио, да. Но, по сути, мы с точки зрения бизнеса дальше применение проигрываем. И мы дали миру с точки зрения гуманности о том, что используйте, пожалуйста. Но дальше коммерциализация этих направлений страдала. Даже там первая лампочка электрическая, ну, да, яблочко. В итоге, да, он ее осветил весь Париж. Тем не менее, мы не являемся лидерами в производстве там, ламп, светодиодов, лазеров. У нас нет компаний, которые были бы лидерами в мире. Фактически у нас два направления. Это ядерное направление, в чем мы действительно лидируем, и мы гордимся, что ядерное направление зародилось в Крымском федеральном университете, и отсюда уже Курчатов уехал, был создан в Москве институт Курчатова. Поэтому, который, ну, это и ядерный щит, это и ядерная энергетическая безопасность, космос, вот два направления, которым мы действительно гордимся, но реально понимаем, что следующее направление будет генетика. У России есть большой задел, поэтому надеемся на то, что здесь Крымский федеральный университет сможет сыграть большую роль.
Время летит, скажу честно, просто ошеломительно, и вновь нам пора прерываться. Ну, мы вернемся буквально через пару минут в студии радио «Комсомольская правда», исполняющий обязанности ректора Крымского федерального университета Андрей Павлович Фалалеев.
Первые лица.
Вновь в студии программа «Первые лица». Наш сегодняшний гость, исполняющий обязанности ректора Крымского федерального университета Андрей Павлович Фалалеев. Мы коснулись топовых специальностей, но вопрос вы сами затронули, что многим не удается поступить на бюджетную форму обучения. Сколько стоят, вот, допустим, топовые специальности, если это коммерческое обучение?
В целом стоимость по университету от специальности к специальности она варьируется, но не очень много. Ну, то есть мы в среднем можем ориентироваться где-то порядка 100-120 тысяч за год рублей.
В принципе, если разбить на 12 месяцев, то это, в общем-то, и
на самом деле небольшие суммы. И я считаю, что вот сейчас мы пока все еще относимся в некой такой старой парадигме о том, что студенчество – это удел молодых, тех, кто только что окончил школу. А на самом деле это не совсем правильный подход, и его все должны уже через какое-то время ощутить. О том, что переподготовка – это процесс, который сопровождает нас всю жизнь.
Вопрос тогда встречный. А вот самый возрастной ваш студент на настоящий момент? Есть люди, которые, допустим, после 40 приходят,
да, поступают? Есть, ну, традиционно, безусловно, для заочной формы обучения это не является чем-то уникальным.
Это,
да,
правда.
Для заочной формы обучения очень многие используют университет для получения второго, в том числе юридического, неважно, экономического образования, просто что по роду деятельности не отрываясь от работы, да, не получают заочную форму, и к этому, в принципе, все привычны. А вот то, что на очную форму человек может выделить себе время и найти мотивацию внутреннюю, на самом деле это еще вызов, на мой взгляд, как для людей, так и для университета. Потому что те, которые приходят, да, есть такие, их не очень много, а есть люди, которые там после 60 пришли в университет, но проблема здесь двояк. С одной стороны, они вроде бы готовы находиться в университете, а готовы бросить вызов обществу и находиться рядом с молодежью. Да, ну представьте себе человека 60-летнего на посвящении студента. То есть университет в целом не предлагает им пока еще такую вот модель, которой им было бы комфортно. Ведь если в большинстве случаев программа образовательная, она построена таким образом, чтобы формировать некую модель мышления гражданина, который только что окончил школу. То есть она еще не сформулирована до конца. Есть проблемы там, с патриотизмом, мы должны формировать эти все вещи. А взрослый человек, он уже все это сформировал.
Уже сформированная личность.
Нет необходимости в этих дополнительных компетенциях, он может прийти только за знаниевым блоком. И вот этот знаниевый блок пока мы ему только отдельном формате дать не можем. Здесь двояк. С одной стороны, нет вот спроса от них, вот взрослого поколения. Еще не готово оно в какой-то возраст, в каком-то возрасте сказать «стоп», я готов сделать паузу, переформатировать себя, найти новые смыслы в этой жизни, прийти в университет. Ведь очень часто, например, вот мы с вами, да, оканчивали школу, ну, условно, там, знаю, там 20-30 лет назад. Реально школьная программа была другая.
Конечно.
Да, и, по сути, мы сейчас понимаем, что школьная программа, ну, в том, что если брать генетику, она сильно поменялась.
Я уверен.
Да, поэтому очень многим переформатироваться и прийти достаточно сложно. А это целое направление. Ну, Европа уже это почувствовала, о том, что, может быть, не такая длительная, не обязательно 4 года, это может быть 2-летнее обучение, но в целом Это, ну, как называется, обучение серебряного возраста, это называется.
Ну, или в той же Европе, это, кстати, называлось еще университет третьего поколения.
Университет третьего поколения. Там говорят о некой другой модели педагогики, которая для этих… То есть у них мотивация другая, их совершенно по-другому можно обучать.
Но вы, в принципе, как вуз, вы готовы к подобным
экспериментам? Я считаю, что это наша цель. Не то, что мы готовы. Мы принимаем всех, кто вот такой вызов для себя принял. Более того, мы пытаемся их услышать для того, чтобы понять, а что им не нравится, для того, чтобы понимать, что этот рынок вот он будет расти. Некоторые университеты, например, в Европе, есть, когда они ориентируются только на такой рынок. Они говорят, вот мы обучаем только таких вот взрослых, у них там более 60% там после 40 лет.
Но это их ниша, наверное, и
они понимают, что она растет. Вот они не то, что она до этого была сформирована, она сейчас сформируется, когда знания устаревают очень быстро. То есть реально знания в течение 5 лет, если современные знания, они наполовину устаревают. Действительно, ну вот если вы рассмотрите сейчас смартфон, был ли 10 лет назад смартфон? Да.
Он был, но был не таким.
10 лет назад еще не было смартфонов. Почему? 10 лет назад. У нас на самом деле очень многих вещей еще просто не было. И поэтому сам по себе вот за 10 лет многие вещи действительно устаревают. И за 5 лет устаревают тоже, ну, фактически половина из свежих знаний. Понятно, что теорема Пифагора никуда не денется. Она будет еще через 20 лет все такой же, свеженькой. И закон Ома тоже с ним никуда не денется. Да. Но тем не менее современные знания, если мы говорим там ту же генетику, да, берем, они настолько быстро развиваются, настолько устаревают, что даже те вещи, которые там были полезными, теперь мы видим, что они там не полезны. Ну, кто-то получал Нобелевскую премию там за ДУС, да, за изобретение его, потому что это была глобальная такая проблема решения вот обеззараживания территории и людей. Тем не менее, потом
теперь она другая проблема,
запрещают его использовать.
Чистить от ДУС-то.
Да, поэтому вот такие проблемы есть, и действительно история видит, что необходимо получать образование достаточно часто для того, чтобы быть актуальным в жизни. Если экономика не востребовала этих людей, ну, допустим, экономике не нужны люди с современным знанием, это второй вопрос. Эта проблема есть в Российской Федерации. Но мы же сейчас говорим о национальных проектах, мы говорим о повышении производительности, причем глобальном таком повышении производительности в стране. А вот оно невозможно без современных знаний.
Такой вопрос. Вы коснулись санкций. Как они отражаются на общении вуза с зарубежными университетами, с коллегами? Понятно, что в пределах России никаких проблем нет и быть не может. Но я знаю, что, допустим, наши дипломы перестали воспринимать. Наши дипломы, скажем так, по уровню знаний, чем были, их перестали признавать.
Ведь не то, чтобы мы их коснулись санкций, сколько они нас коснулись, да?
Взаимно.
Но есть некий страх о том, что что-то будет, да? Что-то диплом там не признают. Угу. На самом деле случаев таких крайне мало. Более того, и те страны, с которыми мы сотрудничаем, они тоже порой, вот некое ожидание и страх санкций не позволяет им там дальше развивать сотрудничество, хотя они их впрямую не касаются.
А научный обмен? Ведь это не могло не отразиться?
Ну, самих по себе ученых, они могут участвовать в научных конференциях без всяких ограничений. Другой вопрос, что к нам приезд иностранных ученых к нам, вот здесь есть некое ограничение, ученый все-таки для себя должен сказать, что да, я поддерживаю Россию, ее движение, сейчас есть за что поддерживает Россию, фактически она прям занимает такую четкую позицию, и очень многие здравые люди в мире говорят, да, мы поддерживаем Россию, потому что она ведет вот такую вот политику. И тем не менее, да, согласен, что приезд к нам официальных делегаций, он осложнен, тем не менее они приезжают, к нам приезжают, у нас более 2500 иностранных студентов обучаются. Это говорит о том, что несмотря на санкции, диплом признается, и он как бы работает, они их устраивают, этот диплом в дальнейшем трудоустраиваются в своей стране. И тем не менее мы все равно работаем над этим для того, чтобы облегчить студентам в дальнейшем или уменьшить их страх и ожидания, то есть дать им еще запасные варианты дополнительные, которыми они могут подстраховаться. На самом деле это партнерство просто с вузами.
По каким специальностям в основном учатся иностранцы?
Традиционно это медицинские направления, это массовое, да. И мы в том числе видим дальнейшее развитие вуза в увеличении количества иностранных студентов. Это в целом вся страна, вы видите, сейчас направлена на экспорт услуг, образования, в том числе и в национальных проектах одна из целей заявлена увеличение экспорта российского образования. Это важно, но университет уже находится в десятке лучших российских университетов по количеству иностранных студентов, и мы дальше будем работать в этом направлении очень активно.
Как выпускник Крымского медицинского не могу не задать вопрос. Сейчас почти уже заканчивается строительство нового комплекса Республиканской клинической больницы имени Семашко. Там будет отведено место для кафедр.
Конкретно в тех корпусах и в том проекте, который осуществляется строительство за счет федеральной целевой программы, то есть вот республикой, конкретно там в проекте не предусмотрено в силу каких-то, на мой взгляд, непонятных историй о том, что не было денег, пришлось уменьшить проект, но тем не менее там рядом с этой, сама по себе больница строится на нашей земле, которая…
Стоп, психбольница?
Нет, которая вот эта вот республиканская больница, да. Это территория аграрного университета на самом деле, и на нем, условно, эта территория была изъята, именно этот участок, поэтому рядом с ней находится тоже наша территория, поэтому на ней мы будем располагать корпус, каким он будет еще… У нас нет ответа, но мы об этом думаем, о том, что запроектировать там корпус рядом, в котором будут располагаться кафедры, потому что, безусловно, клинические базы необходимы для подготовки специалистов.
Ну, честно говоря, я даже немножко расстроился, поскольку я помню свою бытность, когда мы бегали из больницы в больницу, с этажа на этаж, из отделения в отделение.
Так и будет, да, на самом деле.
Да, это... ну просто если там нет места для кафедр, ну, грубо говоря, получится баня здесь, а раздевалка через дорогу.
Рядом будут кафедры, поэтому я думаю, что мы достигнем здесь взаимопонимания с Минздравом, у нас есть. Другой вопрос, что в проекте у них не было предусмотрено изначально, в связи там, может быть, в связи с непониманием объема финансирования изначально, потому что, в принципе, представьте, выделены средства и правила проектирования, они для этого коллектива изначально были вот нечто новое.
Нет, работа колоссальная, работа с нуля, и предусмотреть все, в общем-то, наверное, действительно это нереально. Как бы не хотелось.
Не могу точно сказать причин, почему это произошло. Тем не менее, проект уже есть утвержден, оно уже строится, вы это же видите.
Уже заканчивается.
Да, уже почти закончено. Поэтому мы реально понимаем, что заложено в проекте. Вот то, что следующий этап рядом будет стоять какой-то из наших корпусов, каким он будет по формату, там, большое капитальное строительство или какая-то модульная конструкция, это вопрос второй, мы еще просто нет проекта окончательно, но тем не менее такая вещь будет.
Итак, в преддверии Татьяниного дня, Дня студента, ваши поздравления крымским студентам.
Ну, смотрите, мы же всегда ассоциируем студенчество с некой такой совершенно другой формой, не похожей на всю остальную жизнь, верно? Ведь почему и студенчество с самых первых времен, вот создание университетов еще там, по сути, 1000 лет назад, да, вот первые университеты такие, понятно, европейские, у них был другой статус. На самом деле у студентов был другой статус, они даже в случае, если там они совершали какое-то правонарушение, они не подлежали рассмотрению традиционным судом. Это связано было с тем, что все школы выросли из монастырей и из церковных школ. Поэтому изначально они сразу, студенты, причислялись уже сразу к служителям церкви, они рассматривались только другим судом. Но, тем не менее, это выросло к тому, что студенчество, оно не подчинялось никаким правилам, было никакой, некой движущей силой развития. Студенты способны сформировать новое, увидеть новое, свежее. И вот это крайне важно. Вот эта свежесть жизни от студентов должна идти. И я желаю каждому из студентов вот этих свежих мыслей, гениальных, нестандартных, свежего образа мышления, который может удивить и спасти Крым, ну и Россию в целом.
Спасибо большое. Это была программа «Первые лица». Наш сегодняшний гость, исполняющий обязанности ректора Крымского федерального университета имени Вернадского, Андрей Павлович Фололеев. Спасибо большое. До новых встреч.
Спасибо и всех с Днем студента.
«Первые лица».